Добрый день, добрый вечер, доброе утро, доброй ночи. Вы слышите наши позывные, и это означает, что в эфире ваш любимый подкаст «Разбор полетов». Подкаст, в котором мы обсуждаем темы, события, новости, различные полезняшки из мира программного обеспечения. И сегодня мы вещаем с третьего дня конференции JAWS Сан-Франциско, что в штате Калифорния. И сегодня в моей реальной студии, в нашем, так сказать, покер-тейбле, со мной Антон Архипов.
Всем привет.
Дмитрий Чурбанов.
Всем привет.
Александр Анатольевич Белокрылов.
Доброе утро, добрый вечер, доброй ночи.
И Андрей Когунь.
Из Москвы. Всем привет.
После сегодняшнего дня он получил кликуху «Везучий». Но об этом позже. Ну и как, третий день. Так, начнем. Дим, а ты можешь сядь здесь и свои ноты здесь прям посмотришь. Нет, заряжай. Ну зачем? Зачем? У вас же всех телефоны крутые, которые держат батарейку долго. Очень мощные телефоны. Ну вот, третий день настал. Да, давайте с кого мы начнем. Кто у нас ходил вообще вот по сессиям сегодня? Дима?
Дима очень ответственно ходил и записывал все.
Вот, давай мы тогда дадим слово Диме, чтобы его поклонники были рады.
Да. Короче, я сначала сегодня хотел попасть на такой интересный доклад Винката, который называется, я сейчас его ищу, но, нет, не могу найти, ладно.
Давай, от себя. От себя.
Короче, это, да, короче, на нее не попал, ладно, но я под конец попал на доклад, который называется «Protecting Java Bytecode from Hackers within Log Dynamics». И чтобы не рассказывать всякую ерунду, которую я сначала не пропустил, давайте Антон расскажет, потому что он там тоже сидел, он сейчас все расскажет, что на этом докладе было, давай.
Я был с самого начала, но... Так, protecting bytecode – это защита байткода, да? Это актуально тем, кто делает свой продукт, например, и у них там какая-то логика лицензирования, какие-то критические методы, ну и хакеры могут как бы взламывать этот код довольно
Ты
легко.
Микрофон говори, не нам говори.
Хорошо, я... блин, я прикусил язык. Окей. Я споткнулся на полусловие, теперь я забыл, что хотел сказать.
Про хакеров, байткоде и...
Во, взламывание лицензий, правильно. В принципе, в Java защитить свой софт, ну, нереально.
Сейчас, подожди.
Его можно...
Сейчас, секундочку, я Антона видел до того, как я его знал лично. Я увидел на всяких этих... Я не помню, где, то ли он в ЖЖ писал, то ли что-то, как он на всяких торрентах отлавливал чуваков, которые воровали лицензии. Хачили эти, джеребили.
Я в ЖЖ такого не писал.
Где-то я почитал, такой ты там рассказывал, как это... Не мне, я тебе говорю, я вот это не знал.
Хорошо, неважно.
В общем, он рассказывал, как он на торрентах этих всяких мудаков ловил, которые это выкладывали, хаченных джеребили.
Да. Вендорский софт на Java, он как бы подвержен взломам. Самое взламываемое приложение сейчас Minecraft. Там, говорят, целая большая проблема.
А что его взламывать, а что там?
Я не знаю. Ну, там воруют друг другу приложения золото какие-то. Воруют. Наверное. Лут воруют, да?
Золото, да.
Вот. И ребята, значит, говорят, ну, защитить полностью нельзя, но можно сделать более, так, менее трудно взламываемым. И показали, как вот, например, из куска Java кода получается, там, вступление было такое, получается байткод, получается там, после обфускации получается какая-то фигня, потом ее можно декомпильнуть, декомпилятор показывает какую-то лажу, можно сделать, дописать дополнительную логику, получить опять какой-то более-менее вменяемый код и его прочитать и понять, что он делает. Да? В основном проблема такая, что стринги, которые там есть, они, в принципе, тебе дают уже какое-то представление, что код делает, очень легко. Да? То есть, в принципе, ребята, по-моему, я так понял, они предоставляют какую-то софтину, чтобы это все криптовать, а чтобы это все было трудно взламываемо, они предлагают, по сути дела, брать все invoke инструкции, invoke static, invoke virtual, invoke interface, invoke... Когда там четвертая была? Special. И просто постпроцессором в момент билда менять эти все инструкции на bootstrap invoke dynamic. Это как security by obscurity. В принципе, на такой, когда код смотришь, уже фиг поймешь, что он делает. Там уже трудно разобраться в таблице констант, где же что там. Вот. Я думаю, какой-то перформанс пенальти тоже должен быть, но...
Но это же не на весь код, это именно на
критические, да, на критические места. Но там они, конечно, это все равно не Silver Bullet, так сказать. Можно в рантайме, там, допустим, перехватить все равно все классы, которые там появляются в рантайме, и задампить их на диск, и анализировать уже их. Или даже если этого не сделать, там, какая-нибудь, не знаю, encryption какой-нибудь, или какой-то security стоит, то можно взять OpenJDK, пропатчить ее, и она будет дампить классы, потому что байткод все равно исполняемый. Вот, то есть полной защиты все равно нет. Это только защита на то, что можно ли ваш софт взломать за 5 минут, полчаса, час, день, неделю, месяц. Это вопрос времени.
И целесообразность.
Да. То есть те ваннаби-хакерс, которые ломают софт за 30 минут, и если он ломается дольше, им уже неохота, они отсекаются на первых уровнях защиты. Остаются только спортсмены, так называемые, да, которые делают за спорт. Если вы защитите софт каким-то образом и сделаете его таким трудно взламываемым, что надо потратить полгода, такой хакер вам только спасибо скажет. Вот. Но, в принципе, интересный доклад. Они как бы сделали хорошее вступление, что такое там байткод, как эти все декомпиляторы работают, сделали сравнение. И потом вот эту вот штучку на GitHub проект лежит у них. Который это все демонстрирует. То есть можно реально взять, запустить, он поменяет там все байткод инструкции на этот Invoke Dynamic. Ребята из России. Михаил Дударев и Иван.
Он из России?
Да, они оба из России.
Он должен обратить внимание.
Вот, Михаил Дударев и...
Да.
Вот Михаил там вообще на самом деле ничего не презентовал, только слайды перекрещал, а Иван, он как раз говорил, хорошо говорил, молодец. По-моему, красиво зачитывал, выразительно.
Вадя, а ты вот вчера рассказывал, ты же сегодня делал этот доклад или завтра?
Я? Да. Я завтра выступаю.
Ассист?
Ассист, да, завтра.
Ты же тоже там рассказывал, с ассистом тоже можно хачить.
Да, можно. Ну, то есть... Да, там еще такая штука, что вот вы поменяли инструкции, да, труднее стало читать, но самое начало, вот этот bootstrap, который... Вашу мать! Извиняюсь.
Вот еще один.
Сейчас нам дозвонится, и у нас там, наверное, еще присоединятся. А, вот он пришел, да. Значит, bootstrap, который...
Дверь.
...запускает проверку лицензии, его же тоже нужно спрятать. И парни этого не рассказали в докладе совершенно. Но я потом к ним подошел, поговорил, рассказал свою идею, они сказали, что да, именно так. По сути дела, bootstrap-код прячется там где-нибудь, перекодируется, прячется в константе, в класс-пуле где-нибудь, в классе, потом какая-нибудь логика где-нибудь в статическом инициализаторе его достает и запускает. Вот и все. То есть на самом деле... Тут никакого вообще rocket science нету, просто это реально трудно дебажить и отсекает вот таких вот, ну, которые...
Спецов.
Не спецов.
Школоту.
Школоту отсекает, да, это хорошо.
А к нам присоединился еще один подкастер, wannabe подкастер, JDevelop Женя.
Да, это я. Я зачем-то сюда опять пришел. Здравствуйте, ребята.
Хорошо. Значит, Антон сходил на сессию, Дима, дальше давай рассказывай, какие сессии были интересны.
Ну, вот следующая сессия, на которую я уже полноценно попал, это была сессия, ну, она называлась Top Java Performance Mistakes в 2015 году, типа что-то такое. Рассказывал ее, не помню фамилию, имя, фамилию, но рассказывал ее парень из Dynatrace. И...
Это вот где была Аншлаг?
Да. Да, там было много. Вот, ну, вообще, в общем, там был очень хороший обзор, то есть он на самом деле рассказывал, что... Я так понимаю, он работает консультантом и рассказывал, какие типичные проблемы он встречает с клиентами. И рассказывал, показывал, ну, типа, как можно найти всякие ошибки, то есть чем, какими тулами пользоваться. Там. Он не делал никакой обзор тулов, но он говорил, что, вот, например, берете браузер, этот тулы, которые есть у браузера, и смотрите, например, как приложение, как страница загружается, типа, сколько она весит, как минимум, самое начальное. Показывал примеры, когда, например, страница для мобильных или для... Простая для мобильного, для телефонов и для десктопа, например, весит 20 мегабайт. Почему? Потому что очень умные люди, например, сделали так, что на главной странице показывали 20 фотографий, и сжимали, то есть картинки были маленькие, но на самом деле картинки просто сами показывались маленькие, а загружались полноценные фотографии.
Это как мы делаем вот. На сайте «Ростов-полет».
Ну, там, кстати говоря, проблема была не только в размере картинок, но и их в количестве. Каждая загружается отдельно, и вот здесь-то как раз и засада. То есть там, грубо говоря, 100 картинок для того, чтобы показать одну страницу, это проблема.
Ну да, но здесь это достаточно... Это проблема вообще бородатая, по-моему. Это еще в те времена, когда у браузера было лимитное количество коннекций на хост. Проблема решалась там, как это называлось, когда хост-слайсинг забыл. Короче, когда у тебя были всякие поддомены. Ну да, то есть она, то есть то же самое это все решается, да.
Ну там именно подача доклада была классная. Он показывал на реальных вещах, как да. бы вот. Не просто какую-то в вакууме проблему создал, а он как бы реально из своего опыта показывал. Вот на FIFA.com, да, вот такая-то проблема была. Там,
на Pepsi вот.
Убрали главную проблему у FIFA уже.
Да. Рассказывал примерно, как GoDaddy делал перед этим, перед Суперболом, что, ну, как этот, что у вас есть, например, предложение, которое в среднем оно как-то загружается, а они вот именно перед Суперболом, который здесь в Америке такой очень большой ивент, что они делали? Они, например, переключали за час такой свитч, который отдавал, например, легковесное, более легковесное предложение, и таким образом они как бы выдерживали нагрузку. То есть он разных таких, много use cases показывал, и еще привел такие примеры, когда, например, там приложение работы с базами данных, типа как смотреть, что учитывать, там, как анализировать, сколько коннекшенов, сколько приложение забирает, например, данных, забирает ли данные на каждый request, не на каждый request. То есть, на самом деле, вот правильно, как сказал Антон, именно сама подача доклада, самое интересное было то, что это были именно реальные примеры, это не было что-то такое вот выдуманное.
Ну, а к Java как относится?
Вторая часть относилась к Java. Вторая часть относилась к Java, потому что именно... То есть он сначала рассказал про клиентскую часть, а потом рассказал про серверную часть. И...
Интересно же.
Он упомянул микросервисы, да? Ты это хочешь сказать?
Я хочу сказать, к Java относился Hibernate. Один из там...
Не совсем Hibernate. Ну, там не было Hibernate, но все думали, что это Hibernate.
Да.
Разве?
Да. Ты про тот пример про митинг-румы?
Да.
Да, там, короче, там был такой пример, что в одну компанию пришел интерн и написал предложение для букинга митингов, встреч. Но он как интерн написал его для локального одного офиса. Вот. А потом, оказывается, там через 5-8-10 лет это предложение начали использовать вообще все глобально. И оно было написано так, что... Он как бы не хотел использовать Hibernate, а ему как бы, но было бы хорошо,
Hibernate
если...
Hibernate не было, ну или был.
Ну, может быть, только в самом зачатке, да. Что, как бы, а вот давайте, например, на каждый запрос, за каждый раз, когда я буду показывать страничку, я буду, например, все загружать, буду загружать в себе в хэш вот эту всю структуру, которая находится в базе данных, и буду ее потом как-то показывать. И вот получается, что каждому человеку, который заходил на страницу, каждый раз загружалось загружалось вообще все митинг-румы. Таким образом...
А выложено со всех организаций потом?
Ну, дело в том, что проблема-то совсем обычная. То есть это 1 плюс N запросов, когда ты сначала получаешь список сущностей, а потом бежишь по ним всем и подтягиваешь там все справочники и так далее.
Там еще вот в этом же примере была классная ситуация, что на каждый запрос в базу данных открывался новый коннект.
А это отдельная проблема, то есть... да. Соответственно, коннектами, с их общим количеством и тем, как это уже влияет там непосредственно и на базу, и на рантайм. И в целом, ну, я так скажу, для людей, там, для кого разработка веб-приложений на Java это, ну, будни, ну, наверное, мало чего нового было, да, то есть это проблемы, которые, ну, скажем так, школьного уровня, как вчера мы выделяли доклады, да, для восьмиклассников. Но вот подача мне действительно понравилась, и прежде всего потому, что речь шла о реальных проектах, которые были на самом деле. Вот. Сейчас, наверное, так уже не пишут, но за свои 15 лет человек набрал достаточно большое количество референсных вот таких примеров.
Ты говоришь, что типа доклад, например, там школьного уровня, чаще всего
по крайней мере, из того, что я вижу, когда люди пишут такие вот даже простые там какие-то приложения, они не очень часто думают о том, а вот сколько весит, например, моя страница, да, а сколько, например, сколько ресурсов. То есть это хорошо, если об этом подумают, потому что об этом могут даже и не подумать. Вот, и даже могут не заботиться с теми же, например, с той же базой данных. А вот как мы работаем с базой данных? Хорошо, если об этом подумают. Очень часто об этом даже вообще просто не думают.
Да, кстати, он потом упомянул, что он еще как консультант предоставляет сервис такой, куда можно загрузить свою, так сказать, проблему. Я не знаю, в каком виде, он URL дал какой-то, правильно?
Да. Его слайды. Он проанализирует ее и вышлет слайды, типа анализ
проблемы. Да, и там же была, по-моему, вторая вещь, которую они предлагают, я так понимаю. Я раньше видел это от Dynatrace, то, что они позиционируют некий перформанс-пайплайн, что вот у вас есть юнит-тесты, у вас есть там интеграционные тесты, почему бы с них не снимать метрики?
Да, вот эта вот мысль как раз очень понравилась, что на билд-сервере, да, метрик у вас чуть больше, чем покрытие тестами. И там зеленые тесты или красные. Собственно, если тест зеленый, да, но при этом время отклика сильно выросло или количество подключений выросло и так далее, за этим всем, конечно, нужно следить.
Ну да, это вот как он показывал пример, что, например, у вас есть тесты все проходят, потом в какой-то момент взбилдили приложение, у вас, например, какой-то тест повалился. Вы его быстренько, этот тест, пофиксили, то есть код пофиксили, все, тест проходит. А вот у вас нету вот таких вот перформанс-метрик, например, а сколько, например, занимает отдать страницу, а сколько страница весит? А сколько database connection у вас? Или сколько SQL запросов вы делаете? Вот если вот у вас будет такое, вы видите, например, что вы как бы проблему пофиксили, но вы стали делать, допустим, в 10 раз больше запросов в базу данных, то как бы все. Сейчас это, может быть, не имеет значения, но потом это когда-нибудь вам очень сильно аукнется. И привел еще такой пример с United, когда, вот видите, наверное, помню, совсем недавно было, когда United посадил все свои самолеты или не давал им взлетать из-за того, что у них система полетела. Не помнишь такое?
Я не летел, наверное.
Не, я не говорю, что ты летел, но, по крайней мере, это было хорошо так в новостях. United посадил все свои самолеты или не давал им взлетать из-за того, что у них система, короче, полетела, и они ее перезагружали. Вот.
Тут вот, кстати, сама мысль и самый такой вот интересный момент и полезный, который стоит вынести, заключается в том, что так же, как и многие другие проблемы, вот эти перформансные проблемы надо обнаруживать как можно раньше. Тогда их будет дешевле, соответственно, устранять. То есть при очередном коммите. Дело в том, что чаще всего нагрузочное тестирование – это отдельный этап. И он уже после того, как код уже стабилизирован.
Его не надо делать в самом начале. Это как бы это точно такая же преоптимизация, которую ты…
Не согласен.
Почему?
Нагрузочное тестирование надо начинать уже, когда у тебя есть более-менее…
Ну, более-менее какой-то.
Более-менее какой-то есть уже…
Ну да, это не
о том, чтобы увидеть, что ты получил деградацию. Так же, как ты получил, скажем, регресс там, в части функциональности, вот, так же можно получить регресс и по перформансу. И узнать об этом надо не через месяц, а надо узнать после каждого конкретного изменения. Вот. И это действительно...
Чтобы
был график, чтобы был тренд. Тогда этим и управлять легко. Да, и это полезно.
Но тут все равно начинать с какого-то этапа, правильно? Когда есть хоть какая-то функциональность. Если ты возьмешь, ты начнешь это делать с самого начала, то ты представь этот график, он у тебя будет как бы на самом, да? То есть у тебя почти ничего не будет.
Предварительные оптимизации, они, да, как и многое другое.
Чем вы страдаете предварительной оптимизацией, да? Скажи мне тогда вопрос. Про garbage collector рассказывал, что
ли? Там было, но было вообще минимально, и он там оговорился, что об этом как бы говорить нет смысла в этом докладе, потому что это огромная область. ГЦ-тюнинг, как бы, это реально дно, и как бы он буквально минуту, наверное, там что-то сказал, так пак-пак, и все.
Нет. Ну, вообще, на самом деле, сам доклад, как этот, как обзор таких вот основных вещей, на которые надо обратить внимание, зачем надо следить, и как бы, если бы это было такое вот, что это как бы стандартная становится практика, это было бы очень хорошо. То есть это на самом деле хорошие такие вещи, которые, я бы сказал, must have.
Как бы сказал Виктор Цой, следи за собой, будь осторожен.
Может быть.
Вот, это тоже для восьмиклассников был доклад. Да?
В принципе, для восьмиклассников.
Но подача была очень хорошая.
Подача очень была хорошая, особенно, когда Я пришел туда за 15 минут.
Ну, тоже сейчас, подожди, давай сейчас мы, дайте 2 минуты. Расскажи, Андрюха, почему тебя называют? Давай, быстро.
А, случилось так.
Случилось неожиданно, неправильно.
Я сижу на докладе...
Не, значит, ну да, ладно,
сижу на докладе, который, в общем-то, один из последних на сегодня, который решил посетить. Доклад Хади про рефакторинг функциональному стилю. Да. И от Вити получаю смс-очку «Зайди на будку». Вот. Я так понимаю, что, да, уже время к вечеру, и, собственно, надо зайти забрать вещи. Подхожу на будку, и тут же там получаю congratulations, туда-сюда, и мне вручают коробку с дроном Фантом, да, по-моему?
Это называется, вот еще раз скажи слово дрон, это коптер.
Коптер.
Квадрокоптер. Да, это коптер, это не дрон.
В России это называется дрон, так что...
Дрон это ты.
Дрон, который летает.
Да, дрон это дворовая погоняла Андрея.
Ну, в детстве, да. Если так.
Ты расскажи, как ты забрел на эту будку, как ты вообще отсканировался?
Ну, дело в том, что Виктор, как вы знаете, теперь работает в Казлкаст. Я пришел поинтересоваться
кофеечком.
Темой. На самом деле мне сам Казлкаст интересен.
Ну и кофеечек был неплохо.
Кофеечек был отличен, но и отличный был. Отличная была презентация на месте. То есть я остался, я послушал, я просканил свой бейдж и забыл об этом. Получил маечку, и все было здорово. А сегодня в результате абсолютно честной лотереи оказалось так, что моя фамилия выпала среди трех других, и я получил приятный приз.
Из 1100 людей, на минуточку.
Из 1100 людей. Андрей...
Молодец.
Тупо везунчик.
Вот. Ну ладно, тогда мы... это. Замечательные друзья, Александр
Белоков,
скажите что-нибудь
на обращение. Я шикарно активно поучаствовал в подкасте сегодня, да. Но я на самом деле был, наверное, на трех сессиях. Я был, наверное, на двух своих был. И еще на одной у партнеров был у Accenture на сессии. Остальное все время было.
Это тоже танцевали в начале, нет?
Нет, нет, конечно, нет. Нет, они были скучные, знаешь, грустные.
Про офис Accenture в Бангалоре.
Нет, не знаю.
Пять минут танцуют, потом начинают.
Пять минут танцуют, потом работают, да.
Не, на самом деле, Accenture вот как раз ребята были, которые ME Embedded используют там, для proof of concept. Сделали такую систему анализа активности покупателей. То есть они дают визуализацию торгового зала с там такой тепловой диаграммой, где люди больше скапливаются. Считывают данные либо с, ну, либо там Wi-Fi, ну, активность какую-то, либо с Bluetooth, то есть с телефонов, да, со всяких этих фитнес-трекеров. Ну, вот они говорят, что все равно люди носят много девайсов, которые активны. Мы можем идентифицировать MAC-адреса, идентификаторы у них, понять вообще, что за девайсы на самом деле ходят тут вокруг, и где, в каком месте магазина люди чаще бывают, где они задерживаются, и дают такие вот карты анализа поведения покупателей в торговом зале.
Это даже хуже, чем Facebook вчера.
Да.
Так, ладно, мы вас тогда отпускаем.
Да.
Всем пока.
Да. Увидимся завтра.
Сэра Элтона Джона поехали слушать, если он еще там для нас сыграет что-нибудь.
Ну, может, Бек еще сыграет.
Бек обязательно сыграет.
Элтон Джон не успеет, зато Бэкс поет, там Алуза, бэйби. Ты тоже уже?
Давайте, подождите мне тогда 5 минут, я что-то тоже договорю быстренько, я тогда с вами поеду. Вот. Короче, я хочу быстренько сказать, следующий доклад, на котором я был, это было Java for Low Latency Application. Короче, чуваки пытались рассказать про garbage, не только про garbage, они, короче, пытались рассказать, как правильно, там, типа, как правильно пытаться что-то сделать, чтобы у тебя процессор и кэш в процессоре правильно работали, чтобы как бы память хорошо у тебя как-то так настраивалась, ну, вернее, чтобы у тебя переключения, например, потоков не было, чтобы у тебя как бы данные желательно были в одном кэше, показывали диаграммы, типа, как оно, когда ты работаешь с одним каким-то устройством, допустим, там, с флеш-памятью или с
с кэшем процессора, или ты работаешь с жестким диском, и тогда это потом. Короче, ну на самом деле доклад мне не очень сильно понравился. Они как-то не очень-очень мудно все говорили.
Ну, потому что это был, потому что это был Кёрт на самом деле.
Кёрт, да.
Петердайн.
А, Петердайн это другой.
Вот. И Джон Дэвис. И как бы ожидать, что они какие-нибудь откровения тебе расскажут.
Он интересный дядька, но он, по-моему, нудный такой какой-то.
Скопили все реализацию по итогу.
Да?
Да, они по итогу да нет, в какую-то свою, что от того, как вы правильно сериализуете свои объекты, вообще зависит практически все.
Ладно, давай я это быстренько, я просто сейчас, чтобы убегать. Следующий доклад был Хади. Я не знаю, знаете вы про него, не знаете это? Вот. Ты, наверное, про него потом расскажешь. А потом на последнем докладе, который был, мне очень понравилось. Он был доклад назывался. Ой, сейчас я его даже найду. Он называется Effective Exceptions in Java 8 Streams. Там, короче, парень рассказывал про концепт, как можно обходить проблему, когда у тебя есть чек, ну, короче, методы, которые выбрасывают checked exception, и ты их не можешь применять в...
Лямбда.
Да, лямбда. То есть там есть такой, типа, как концепт, ты создаешь такой интерфейс, который называется either, который как бы... И потом ты его экстендишь и делаешь типа success и failure. И в зависимости от того, это или success или failure, ты делаешь обработку или одним способом, или другим способом. Вот. И он показывал примеры, как это можно сделать, как можно применять этот концепт для того, чтобы ситуации отлавливать, и чтобы у тебя exception не выкидывался, на самом деле, когда он происходит, а просто чтобы у тебя данные до конца обрабатывались, и у тебя в конце концов происходил... Например, какой-то в конце экшен, который у тебя должен произойти, например, отправить все имейлы тем, кому надо, но до того, как собрать всех этих людей, которым надо отправить имейлы, там проходит, например, куча там, например, мэппингов или фильтрации, или еще чего-нибудь. Не фильтрация, мэппингов. И может произойти exception. Я потом тебе скину ссылку на этот, где это описывается в слайде. Хорошо. Это на самом деле написал вообще поначалу типа вот эту вот идею изобрел, типа чувак придумал, который, мне кажется, с .NET мира, или он там с Haskell или что-то такого. Я так бегло это все просканировал.
Да, интересно.
Но он применил это на Java, к Java, и мне достаточно, на самом деле, вот этот доклад понравился. Вот. Может быть, сейчас, кстати, Женя здесь сидит, он про это знает, он комментировал у нас в чате, что это, типа, не имеет смысла костыли. Никакого. Да, костыли.
Да, а сейчас вы прослушали небольшое восхищение человека, который увидел чуть-чуть скалы и понял, насколько... Да. В Java, да, и понял, насколько это круто. То есть это, на самом деле, это очень клево, что вот такими... небольшими шагами, идеи, которые сначала пришли из Haskell, а потом проникли в Scala, они вот начинают проникать в Java мир. Вот, и...
Все, всем народ пока, всем Java, всем до свидания.
Да. Я бы сказал всем JVM, это более удобно.
Ну, теперь мы можем поговорить нормально.
Да, поэтому по поводу JVM. Да, я немножко сегодня тоже побывал на всяких докладах.
Ты едешь с нами
или нет?
Нет.
А у тебя билет есть?
Да.
Так давай тогда на.
Так,
у нас тут маленькая рекламная пауза.
Да, рекламная пауза.
Рекламная пауза. Вот,
а в это время Антон расскажет, как HazelCast смешал Zero Turnaround.
Zero Turnaround. Ну вот был такой момент маленький. Я, значит, иду к нашей будке, а у нас, как известно, будка прямо напротив этого HazelCast. И... как раз напротив нас вещает Витя перед телевизором в огромную колонку. И, значит, картина маслом. Я смотрю, как наши ребята стоят, и у нашей будки нет никого, а HazelCast обложен людьми, как муравьями. И там во все горло Витя вещает микрофон.
Муравьи не могут ошибаться.
Да. Я подхожу к нашим ребятам и спрашиваю, вам не стыдно? Не работаете? Они такие говорят, а все нормально, мы по одному вытаскиваем из толпы. Хитрые, да. Ну расскажи еще раз, что ты начал говорить.
Да, я тут раздавал билеты мне использованные. Так вот, я тоже побывал на этом докладе, который там был что-то про low latency Java, и я там вообще понял, что я просто провел зря где-то минут 40 своей жизни. Потому что действительно было очень ни о чем. Я тогда нажал на красную кнопочку, чего не делал, наверное, даже ни разу за всю эту конференцию. Вот, а потом я попал на доклад Паскаля, который назывался Scala in the Wild. И это было действительно... Ну, с одной стороны, как вы говорите, это для восьмиклассников, да? Но с другой стороны, докладчик, тем, по-моему, звали, он давал очень такое практическое введение, как...
Прагматическое
введение о том, как перестать программировать на Java и начать программировать на Scala. То есть с кратким обзором, что вам нужно делать и что вам не нужно делать. Что мне очень сильно понравилось, это то, что он как бы очень всем рекомендовал ни в коем случае не связываться со Scala Z, ни в коем случае не связываться с Scat. И вот это, в принципе, был единственный, наверное, доклад, в котором не было такого восторженного, не знаю, экстаза на тему: чуваки, смотрите, как тут все можно сделать, обложить монадами и сделать это все в аппликативах. То есть вот он сказал, вот человек реально подошел к вопросу с точки зрения практического применения, когда тебе нужно, вот у тебя есть проект какой-то, который может быть mission critical, может быть не mission critical, но ты хочешь начать писать на Scala, ты не знаешь, как это делать. И ты берешь и потихонечку обкладываешь его сначала тестами, потом начинаешь чуть-чуть делать функционал, не вникая во все эти парадигмы, связанные с чисто функциональным программированием, и не привлекая какие-то технологии, которые ты понимаешь не до конца. Mm-hmm. Потому что с помощью Scala Z можно себе отстрелить голову, ноги, а также перестрелять весь офис и еще два соседних здания. А CAT. Какая-то интересная штука, CAT. Я про нее не знаю ничего, но и CAT, CAT, как кошка. И мне что-то такое подозрение, что это вот какой-то, не знаю, параллельный продукт, который заточен на теорию категории. Во всяком случае, лямбда-куб там был. Прям в логотипе, что уже наводит нам на размышления о том, что может это надо. Вот. И он очень хорошо сказал, что за все время работы в VIX, WIX, ему ни разу не пришлось использовать ничего из Scala Z. И по его мнению, то есть это, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, это тоже хорошо, потому что код получается понятный. И вот человек, который никогда этого раньше не видел, он может прийти, зная какие-то базовые вещи на тему Scala, он может в нем разобраться. То есть вкратце...
То есть он не плоский
арм. Не, ни в коем случае. Вот на тему операторов он отдельно остановился, сказал, что да, это можно делать, и как только вам покажется, что вы достаточно осилили Scala, что вы можете написать там три фигурные скобочки и обозвать это каким-нибудь оператором, вы обязательно захотите это сделать. Но лучше этого не нужно делать, потому что через буквально две недели вы вообще не поймете, что это за оператор, что он делает и зачем вы его написали именно так.
А вот я сейчас тоже добавлю. Сейчас прозвучит очень странно из моей речи. Я тоже, кстати...
Оказался на этом...
Докладе. А знаешь, как я оказался? Сейчас расскажу. Это, конечно, был еще тот номер. Значит, я, значит, взял проходяшку у Антона и пошел, думаю, схожу там. О, увидел знакомые имена. Носхорн, Вертекс, там Надайн и все такое. Думаю, схожу. Какой был грустный ток вообще.
Все интересно, оно грустно, да?
Да, интересно вот это. Вот люди, когда на мои токи приходили по JavaScript, они тоже такие были унылые. Не, на самом деле, у меня был офигенный ток, блин. Не такой уныло. Реально, там докладчик умирал просто. Он, в прошлом году он был нормальный. То есть вот этот парень Нико, я как его фамилию забыл, он рассказывал. Но опять же, очень депрессивно рассказывал технологии, которая умерла несколько месяцев назад. Он просто умерла, а ее больше нет. То есть, значит, умер аватар сначала. Значит, мы в прошлом году оба рассказывали про аватар, который умер буквально вот вот, да, вот на руках у нас умер. Его сказали, все, нет, до свидания. Значит, появился аватар 2, и появился какая-то этот самый. Но это через 2 месяца и этот аватар умирает, значит. Появился там Надайн, и тоже умирает через несколько месяцев. И такое это самое. Вот тоже ужасно тогда прийти рассказывать доклад. И я так посидел на нем, увидел, что там он запускает Vertex, а в нем запускает Hazelcast, в нем бежит Hazelcast, порадовался и ушел. И зашел тоже, думаю, подай посмотрю на Scala, как бы, ну, haters gonna hate, но все-таки должен посмотреть. И удивительно, это был первый доклад, который я не могу сказать, что, типа, я буду хейтить и все такое. Чувак вот реально был прагматичен, он объяснил, что, ребята, вы тоже будьте прагматичны. Научитесь сначала синтаксису, потом лезьте в функциональщину, потому что Scala – это не только как ценный мех с функциональщиной, а еще нормальный объект-ориентированный язык. и он дает достаточно неплохие вещи, просто вот чтобы как импровить свои скиллы как Java-программиста, какие-то вещи уменьшить. Также про фреймворкинг говорил, типа, если, ну, если вам не нужны акторы, ну, не нужны они вам, не берите их, зачем вы вот везде там пихать? Не надо этого делать. И вот так же, как Женя тоже сказал, какие-то вот эти странные библиотеки, вот, которые открываешь, и там лигатуры. Псевдографика, аскиарты, лигатуры. Не понимаешь, как бы это вот то, что вот Антон рисовал в нашем первом подкасте, это тоже, наверное, скалозе.
А что я рисовал?
Ну, ты там палочки, стрелочки.
Ага, картинка.
Да, может, правда, код скомпилируется в этом. Вот. И что-то он еще интересное сказал. А, ну там, ну там говорил, да, там есть инкрементальная компиляция, там появилась, есть еще какие-то плагины, которые это все дело позволяют. Да, медленно, да, это делается. Ну, там объяснил, почему, как. Вот. То есть, как бы вот.
Ну, это была офигенная, это была реально офигенная вводная лекция для людей, которые вот никогда вообще скал в глаза не видели. И, ну, наверное, даже не хотят ее попробовать, но вот он доступно объяснил,
вот это такие почему доклады должны быть.
Они именно должны быть всегда. Да. Вот, то есть ты должен объяснить людям, которые, которым это, наверное, даже и не нужно, но ты им должен показать, что, ребят, вот вы делаете, вы можете сделать это вот так вот и вот так вот. Причем, что мне еще очень сильно понравилось, у него не было перегруженности вот примерами кода. Вот он примерно показал, говорит, вот это вот кейс-класс. Молодцы, вот смотрите, в одну строчку бздыщ, работает. А вот это вот там цикл, вот это все, и в общем-то все. И потом просто дал обзорно, смотрите, есть, вы можете использовать те же самые библиотеки для dependency injection, как в Java, то есть вы можете взять Goose, вы можете взять Spring, если там очень что-то хочется, вы можете взять там что-то еще. Вот, если вам нужен persistence, вы можете взять Hibernate. Если вам вот собирать, вы можете, допустим, Gradle, можете собирать Maven, а можете даже собирать Anthem, если вам очень хочется. Вот, по поводу вот веба, веб-фреймворков, конечно, мог бы чуть-чуть больше рассказать, особенно про лифт. Но вот тоже дал обзор, что есть Play, есть лифт, есть еще какая-то фигня.
А расскажи про лифт.
Да, знаю что-нибудь про лифт, могу рассказать. А вот, а про этот самый, про микросервисы, для меня это, кстати, было открытием. Я даже вот себе слайд сфотографировал, потом пойду полезу, посмотрю. Там, оказывается, есть какой-то набор библиотек, которые вот позволяют писать микросервисы, ну, на скале. Да, Vertex. Да, я очень сильно так. Я, правда, с этим никогда не сталкивался.
Vertex, еще... Drop Wizard
и что-то еще.
Какой-то...
Да.
Drop Wizard — это как бы full stack framework, на самом деле, на Java, там он Джордж использует. А твиттеровский — это Finagle.
Да, Finagle, но только какая-то обвязка.
А твиттер — это скал. Там, наверное, даже не обвязка, а там, скорее всего, там, все на скале там, вообще.
Да, твиттер-сервер, который базируется на Finagle, и как бы твиттер-сервер — это как бы набор конвенций, по сути дела, вокруг Finagle.
Вот, на тему лифта я могу сказать следующее. Если вот вам нравится работать с HTML-документом, вот на вроде как вы бы это делали через XSLT трансформации. Да, вот, не, ну, возможно, ну почему? То это вам будет очень интересно, потому что сама модель, когда у тебя есть документ в виде потока элементов и набор операций, так называемых CSS-селекторов, которые позволяют тебе в эти элементы чего-то добавлять, либо менять их поведение, ну, менять поведение имеется в виду, добавлять какие-то атрибуты там, или менять контент этого элемента, или там вообще его убирать по условию, то лифт вам очень сильно понравится. Более того, у них, скажем так, серверная часть простая, как двери, то есть там есть всего лишь H2 объекта, через которые можно получить доступ к запросу ко всем параметрам и все остальное. А в качестве клиента они сделали некую свою обертку над JavaScript. Ну, точнее, как это? Не обертку, они сделали какую-то штуку, которая позволяет писать JavaScript Expressions в виде именно вот скальных таких классов. И оно все компилируется в JavaScript-овый код, который имеет байндинги на стороне сервера. То есть, грубо говоря, если вы пишете некий view для лифтовой страницы, это называется snippet, то в этом view вы можете как генерировать, либо изменять HTML-документ, как я уже говорил, из потока узлов делать что-то свое. И в этом же месте вы можете для каждого узла добавлять некое поведение, которое может выполняться как на клиенте, так и на сервере. И, в общем-то, там есть набор, скажем, примитивов для создания Ajax кнопок, Ajax селектов, Ajax форм, всего чего угодно. То есть, грубо говоря, вы пишете один и тот же код, который частично отрабатывает на клиенте, потому что там сгенерен некий JavaScript, и частично он отрабатывается на сервере, что позволяет делать очень просто, делать очень сложные вещи. Это вообще ни на что не похоже на самом деле. Я не знаю, с чем это можно сравнить. Это просто нужно взять и попробовать. Ну, тогда даже не попробовать, а посмотреть. Это вот такая штука, этот вот полог, он, ну, блин, я не знаю.
Он, а полог не занимается больше.
Не, он как бы там почетный свадебный генерал. Он там. У нас с ним был такой небольшой терки. Я предложил сделать какое-то изменение в работе с пропертями, потому что мне нужно было как бы pluggable properties, чтобы читать их из type-safe-ового конфига. А у них по умолчанию только file properties, как бы, и все, забито гвоздями, и все. Я им сделал пайп, говорю, чуваки, смотрите. Они посмотрели, вроде сказали, окей. А пока не пришел полок и не сказал, типа, вот это вот то, что мы там делали, оно тут уже там самой первой версии. Я бы не хотел, чтобы это все меняли. Ну и все. На этом мои как бы эксперименты закончились, потому что все этот pull request зарежектили, сказали, не, ну если полок сказал, значит, наверное, ж не надо, он-то лучше знает. Вот. Ну, это вот то, что про лифт. То есть лифт, это действительно, это очень интересно, это действительно очень мощно, но есть такой термин, как, по-моему, next-gen называется, какие-то next-gen templating фреймворки. Вот это когда, ну, блин, ну, короче, гуглить, я сейчас не в состоянии вспомнить, что там было конкретно. Но это именно next-gen, это когда у тебя контент генерится из вот этого потока узлов, как бы, с помощью этих CSS-селекторов. Там ведь даже кроме лифта этим еще кто-то пользуется. Ну, это такое.
Фреймворк опередил свое время.
Ну, нет, он не опередил, он нормально. Ну, по-моему, Foursquare на нем написано, если я правильно помню, на лифте. И я у нас в аниматроне админку написал тоже на лифте, короче, и до сих пор безумно счастлив по этому поводу. Ну, как в кавычках счастлив, потому что каждый раз, когда мне там нужно что-то менять, я, короче, открываю, смотрю, а потом иду в Google, потому что я, блин, что-то не понимаю, что там вообще происходит. Ну, там действительно нужно очень так плотно с ним работать, чтобы спинные рефлексы отложили все нужные конвенции для этого лифта.
Я сейчас вспомнил еще один фреймворк.
Циркумфлекс такой был.
Да.
Вспомнил, да? Ну, я особо не знаю про него ничего, я просто знаю название и что его вроде в России делают.
Да, я...
Что в России его запретили?
Нет, его не вряд ли его запретили. Короче, циркумфлекс это была такая забавная штука, которая как бы позволяла... Ну, я его видел со стороны баз данных, грубо говоря. То есть это штука, которая позволяет тебе делать некие маппинги в базу данных и писать при этом запросы, используя вот скалу, и типа все очень типизированные все эти выражения. Плюс у тебя там Active Record есть, основная вещь, которая там есть, в принципе, Active Record. Когда-то, и все работает, ну, довольно интересно. То есть ты, с одной стороны, у тебя вроде как гибко, и, скажем, и почти как в хибернете, да, то есть там можно определить свои entity, и после этих entity можно сгенерить DDL, который тебе создаст базу данных для выбранного диалекта. Что, с одной стороны, довольно круто.
Но...
А с другой стороны, если тебе нужно сделать что-то нетривиальное, например, в Postgres использовать windowing functions, или там сделать какой-то, ну, типа, сделать partitioning, и там повыбирать что-то average на этом partitioning, то вот на этом все заканчивается. То есть Circumflex, он был, по-моему, перед Slick'ом, и вот Slick его как бы, ну, переопределил, что ли, а он его как-то расширил, дополнил, хотя это вообще два разных продукта, но идея у них одна и та же. Они позволяют тебе persistent сделать, типа, типизированным. И type-safe, то есть ты, когда пишешь некий запрос, если у тебя там что-то в полях не совпадает, у тебя компилятор свалится и скажет, чувак, нет, так делать нельзя. Не знаю, зачем это кому-то нужно. Для меня вообще вот эти все фреймворки, которые за тебя генерят SQL, это какая-то, ну, это очень странная вещь, да, то есть я... Скажу, я не вижу смысла в таких вещах, потому что, ну хорошо, ну сколько раз вы будете писать этот SQL, да? Ну вот определили вы там с DBA ваши таблицы, написали там к ним какую-то там вещь, там достань такую запись, там вставь эту запись и все. Написать это вообще проблем не составляет никаких. Ну 15 минут, ну 20, ну хорошо, ну пусть час. Вот, когда ты это будешь переписывать? Да никогда. Ну как правило.
Почему? Ты можешь так,
софт эволюционирует, может меняться база данных, могут какие-то меняться представления модели. В принципе, вероятность изменения SQL такая же, как и вероятность изменения Java самой, да? Может быть меньше.
Да, но ты добавил туда поле.
Добавил ты поле в сущность, ну, как бы сущность в класс. Добавил поле в запрос. Да. Все.
Ну, сложнее всего делать миграцию между моделями и самой базой.
Да, я имел в виду не просто поле добавил, а, скажем, логика раздробилась там как-то.
За все...
По-другому джойны стали работать.
Ну, я не... Как по-другому? Они работают. За все время, которое мне приходилось с этим работать... Да, более лучше. За все время, которое мне приходилось заниматься именно иммиграциями, в том числе и написанием систем, которые должны работать одинаково на нескольких базах данных. Вот там что-то было для голландских товарищей. Они хотели, чтобы оно работало это и под MS SQL, и под Oracle, и еще и под MySQL. И мы посмотрели на Hibernate, передумали брать Hibernate, взяли MyBetis, и, в общем-то, все были счастливы. И больше, как бы, другие фреймворки я после этого даже не трогал. То есть, если нужна база данных, если нужно в нее лазить из Java или там из SQL, мы берем MyBetis, и все счастливы. Написали запросы, написали маппинги, если что-то нужно подправить. По крайней мере, я всегда могу знать, как будет выглядеть мой SQL-запрос. Mm-hmm. И мне не нужно думать о том, что сделает... некий движок внутри некой библиотеки, и что он мне вообще сгенерит. И будет ли там один запрос с джойнами, или там будет 25 подзапросов, которые потом базу уронят нафиг. Непредсказуемо.
Ну да. Что еще было интересного? Что это было? Я на будке сегодня просто так замахался, просто поэтому я
вот это... сходил на два доклада, ты сходил на один.
На один целый, да, потому что полдоклада про JavaScript ты послушал, и вот полдоклада на скал. Кстати, я вот пожалел, что я сразу не пошел на скал. Удивительно, ребята, вот запомните этот день. Я, наверное, просто не вымотал.
Про прагматичном повествовании, да,
о скале. Самое сейчас, извини, сейчас я быстро добавлю. А еще чувак сказал, что в скале клевое комьюнити, все добрые такие. Ну, тут он, конечно, слукавил. Короче, злые они мудаки все, но вот сам он классный, то есть доклад у него был классный. То есть я попробую найти этого чувака и зафоловить даже. Ну вот, да, отлично, я что-то просто проморгал этот момент, вот сидел, жрал, потому что эти gummy bears, как обычно.
А вот про прагматичность или как прагматичные моменты в этом докладе, мне интересно, вот первое, что ты сказал о скалази, что не надо его использовать ни при каких обстоятельствах, да? А года 3, может быть, даже 4 назад у нас в нашем блоге, в ожике компании один товарищ, который тоже фанат Скалы у нас, он похожий блокпост написал, где по пунктам рассказывал, что надо использовать и что не надо использовать. И Скалази у него тоже был там. В списке не нужно использовать. Но еще был SBT тоже.
Вот, на тему SBT я с ним согласен совершенно. Это вот есть такая вещь, когда говорят там либо Scala build tool, либо Simple build tool. Для меня это определение, это типа stupid build tool, потому что это какая-то непонятная фигня, которая может отвалиться в любой момент времени. И самый частый ответ на вопросы, а почему мне не работает SBT, вот на Stack Overflow там, или в рассылках, его ответ звучит так. Вот пойдите в такой-то каталог и удалите оттуда все. Пусть он все зависимости перекачает, и тогда у вас все будет хорошо. Это вот просто выносит мозг сразу и отбивает любое желание им пользоваться. Ну и плюс как бы build tool, в котором ты каким-то птичьим языком описываешь, по сути, скальный код, который собирает твой проект – это как-то неправильно. То есть, все-таки...
Ну, а если Gradle использовать для SQL, то же самое птичий язык.
Да, ну, на самом деле Gradle и SBT очень похожи.
Ну, я еще Gradle не пробовал, я хочу посмотреть на него, но вот моя уверенность, допустим, опять же, что вот лучшие системы билдов, они должны быть все-таки декларативными. Вот типа Анта или того же Мэйвена. Когда ты указываешь... Когда...
Не декларативный.
Он декларативен.
Это
как бы таски, которые нужно описывать, но по сути ты декларируешь последовательность шагов, которые тебе нужно делать, абстрагируясь от деталей.
Вот Maven это декларативно. Ты внедряешься в лайфсайкл, куда вставляешь эту логику.
Да,
это... А Anto сильно нет.
Ну хорошо,
ты как раз императивно, ты
знаешь. Окей, значит, тант мы выкинем из декларативных вещей, оставим только Maven, и с которым я с удовольствием пользуюсь уже долгое время, чем заслужил ненависть окружающих, которые вынуждены со мной жить по этому поводу. Но тем не менее, это хотя бы та штука, которая железобетонно работает всегда. И если в ней случаются какие-то проблемы, то как минимум для этой проблемы ты можешь найти три варианта ее решения и два плагина, которые ее решают еще. И все будут стабильными и проверенными.
Можно там, я один раз решил проблему с чего-то мне нужно было дегенерировать. В итоге еще закончить с тем, что я в XML инлайново вставлял грувевый код. Но еще было хуже, что в анти я вставлял инлайново джаваскриптовый код.
Месье знает толк возвращения.
Да, не вари вообще.
Да. Кстати, самая большая новость для меня сегодня — это следующие даты для Java One на следующем году. 18 сентября. То есть опять на месяц откатили назад.
То есть через год будет так.
Судя по тренду.
Не факт, у тебя может быть, знаешь,
июль.
Да. Может быть, пива.
Может, опять ноябрь. Ой, и октябрь.
Гармошка
электро. Да, а сентябрь это сильно откатили, да?
Ну, как в прошлом году, но больше откатили, чем... То есть будет на третьей неделе, не на последней, как раньше было.
Интересно, с чем это связано.
Ну, наверное, с занятостью каких-то людей. А с чем было это связано? Почему мы опять такое настроились?
Без понятия. Без понятия.
Интересно, да. Да. Так, что было еще интересного на будках?
Сегодня был последний день будок.
Кстати, я наконец сходил до Microsoft и выяснил, что за хрень с Java. Это, короче, обман и нас провоцирует. Значит, что там, значит, Microsoft тут вообще удивительно. Значит, Java-конференция, пришли Microsoft, и у них вообще толпа. У них толпа, там все постоянно.
Microsoft очень много лет уже спонсирует Java-конференции и приходит туда, но в основном для того, чтобы попиарить свой Azure.
Ну, в принципе, да, в принципе, все так и есть. Они когда говорят, что у них есть тулы для Java-разработчиков, они говорят, что у нас есть Visual Studio Online. Visual Studio Online — это код-репозиторий, там есть и Git, там есть код-ревью-тулы, там есть даже билд-тулы, я так понимаю, на основе какого-то TFS, может, что-то лайтовое какое-нибудь свое.